Глава 22. Бредя 24 июня на работу, Крайтон увидел, что Старки стоит перед мониторами, заложив руки за спину. На правой блестел перстень выпускника Вестпойнта, и Крайтон почувствовал прилив жалости к старику. Старки уже 10 дней сидел на таблетках, и до неизбежной катастрофы было рукой подать. Но, — подумал Крайтон, — если его подозрения насчет телефонного звонка не беспочвены, катастрофа уже произошла. «Лен?» Старки как будто удивился его появлению. «Спасибо, что зашел». «Да надо», — слегка улыбнулся Крайтон. «Знаешь, кто звонил?»
«Неужто он?»
«Да, сам президент. Меня отправили в отставку. Паршивый правитель отправил меня в отставку, Лен. Конечно, я знал, что это может случиться, но все равно неприятно. Чертовски неприятно. Неприятно услышать это из уст ухмыляющегося, пожимающего руки мешка с дерьмом». Лен Крайтон кивнул. «Что ж», — Старки провел рукой по лицу, — «вопрос решен, обратного хода нет. Теперь командуешь ты. Он хочет, чтобы ты немедленно прибыл в Вашингтон. Он вызовет тебя на ковер и будет зубами рвать тебе задницу, а ты будешь просто стоять там, поддакивать и принимать все как должное. Мы спасли все, что могли. Этого достаточно. Я убежден, что этого достаточно.
Если так, страна должна встать перед тобой на колени.
Дроссель жег мне руку, но я держал его, пока мог, Лен. Я держал его». Он говорил со спокойной яростью, но его глаза вновь обратились к монитору, и на секунду губы дрогнули. «Я бы не справился без тебя».
«Да уж, мы прошли вместе немалый путь, Билли, это точно».
«Ты совершенно прав, солдат. Теперь слушай. Сейчас этот вопрос первостепенной важности. Ты должен встретиться с Джеком Кливлендом при первой представившейся возможности. Он знает, кто у нас сидит за двумя занавесами, железным и бамбуковым. Он знает, как с ними связаться. И его не отпугнет то, что необходимо сделать. И он поймет, что действовать нужно быстро».
«О чем ты, Билли?»
«Мы должны предполагать худшее». Лицо Старки исказило странная улыбка. Верхняя губа приподнялась и сморщилась, как у собаки, охраняющей скотный двор. Он указал пальцем на лежащие на столе желтые листы. «Эта дрянь вышла из-под контроля. Она появилась в Орегоне, Небраске, Луизиане, Флориде, есть заболевшие в Мексике и Чили. Потеряв Атланту, мы лишились трех человек, наиболее подготовленных для решения этой проблемы. С мистером Стюартом Редманом, принцем, мы ровным счетом ничего не добились. Тебе известно, что ему вкололи вирус синева? Он думал, что это успокоительное. Он расправился с ним, и никто не имеет ни малейшего понятия как. Будь у нас 6 недель, возможно, мы смогли бы раскусить этот орешек. Вот только у нас их нет. Легенда о гриппе хороша, лучше не придумаешь. Но необходимо, абсолютно необходимо, чтобы той стороны и мысли не возникло, будто эта ситуация искусственно создана Америкой. Иначе у них могут появиться ненужные идеи. У Кливленда есть 8-20 мужчин и женщин в СССР и по 5-10 в каждой из стран Восточного Блока. А сколько у него агентов в Красном Китае, даже мне неведомо». Губы Старки снова задрожали. «Когда встретишься сегодня с Кливлендом, скажи ему: Рим гибнет. Не забудешь?»
«Нет».
Лен вдруг почувствовал, что у него похолодели губы. «Но ты уверен, что они действительно сделают это, эти мужчины и женщины?»
«Они получили ампулы неделю назад. Они считают, что там находятся радиоактивные вещества, местоположение которых будет фиксироваться нашими спутниками-шпионами. Больше им знать не следует. Верно, Лен?»
«Верно, Билли. И если положение дел изменится от плохого к худшему,
никто никогда ничего не узнает. Мы уверены, что проект «Синева» оставался секретом до самого конца. Новый вирус, мутация. Наши противники могут что-то подозревать, а вот разобраться у них времени не хватит. Всем достанется поровну, Лен.
Да. Старки вновь посмотрел на мониторы.
Моя дочь несколько лет назад подарила мне сборник стихотворений некоего Йейтса. Сказала, что каждый военный должен прочитать Йейтса. Думаю, это была шутка. Ты когда-нибудь слышал о Йейтсе, Лен?
По-моему, да, — ответил Крайтон, обдумав и отвергнув мысль о том, чтобы сказать Старке, что фамилия этого поэта произносится как Йитс.
Я прочитал каждую строчку.
Старки всматривался в вечную тишину столовой.
Главным образом потому, что она не сомневалась в обратном. Это ошибка — предугадывать поведение другого человека. Понял не слишком много. Я уверен, поэт был безумцем. Однако прочитал все. Странная поэзия. Не всегда в рифму. Но одно стихотворение накрепко засело у меня в голове, словно этот человек описывал все то, чему я посвятил свою жизнь. Он сказал, что все рушится, что основа расшаталась. Я думаю, он имел в виду, что все рассыпается. Йейтс знал, что со временем по краям все рассыпается. Это-то он точно знал.
«Да, сэр», — согласился Крайтон.
«Когда я впервые прочитал последние строки этого стихотворения, у меня по коже побежали мурашки. И так повторяется всякий раз, когда я его перечитываю. Я помню их наизусть. И что за чудище, дождавшись часа, ползет, чтобы вновь родиться в Вифлееме?»
Крайтон молчал. Что он мог на это сказать?
«Чудище уже в пути!»
Старки обернулся.
Он плакал и улыбался. «Оно уже в пути, и гораздо более дикое, чем мог предположить этот Йейтс. Все рушится. Наша задача — продержаться как можно дольше, насколько это возможно».
«Да, сэр», — кивнул Крайтон и впервые почувствовал, что слезы жгут глаза.
«Да, Билли».
Старки протянул руку, и Крайтон сжал ее обеими своими. Старую, холодную, похожую на сброшенную кожу змеи, в которой умерла какая-то маленькая степная зверушка, оставив хрупкий скелет в оболочке рептилии. Слезы перелились через нижние веки Старки и потекли по тщательно выбритым щекам.
«У меня есть еще одно дело», — добавил он.
«Да, сэр». Старки снял с правой руки вестпойнтовский перстень, а с левой — обручальное кольцо.
«Это для Синти». Он протянул их Крайтону. «Для моей дочери. Передай ей».
«Обязательно». Старки направился к двери.
«Билли?»
— окликнул Лен Крайтон. Он обернулся. Крайтон стоял по стойке смирно, и слезы все еще текли у него по щекам. Он отдал честь. Старки ответил тем же и вышел за дверь. Лифт мерно гудел, отсчитывая этажи. Когда Старки воспользовался специальным ключом, чтобы открыть двери, поднявшиеся на самый верх кабины, и выйти в гараж, сработал сигнал тревоги. Печальный звон, словно знающий, что предупреждение уже не поможет, и все потеряно. Старки представил себе Лена Крайтона, наблюдающего по многочисленным мониторам, как он выбирает джип. Потом едет по раскинувшемуся в пустыне полигону, минует ворота с надписью «Особо охраняемая зона, вход без специального допуска запрещен». Будки охранников напоминали кабинки кассиров при въезде на платную дорогу. За желтоватым стеклом по-прежнему виднелись солдаты. Мертвые, быстро превращающиеся в мумии в сухой жаре пустыни. Будки предохраняли от пуль, но не от вирусов. Остекленевшие, провалившиеся глаза безучастно смотрели на Старки, когда он проезжал мимо, во всем лабиринте грунтовых дорог, связывавших многочисленные ангары из гофрированного железа и низкие здания из шлакоблоков, двигался только его джип. Старки остановился около приземистого здания с надписью на двери вход исключительно по допуску A1A. Воспользовался одним ключом, чтобы открыть дверь, другим, чтобы вызвать лифт. Охранник, без признаков жизни, застывший как кочерга, смотрел на него из-за стекла контрольно-пропускного пункта, расположенного слева от лифта. Когда разошлись двери прибывшей кабины, Старки быстро вошел в нее. Он словно чувствовал на себе взгляд мертвого охранника, глаза которого напоминали два тусклых камушка. Кабина пошла вниз так быстро, что у Старки бултыхнулся желудок. Перед остановкой мелодично звякнул колокольчик. Двери разошлись, и на него, как мягкая плеуха, обрушился сладкий запах разложения. Не очень сильный, потому что очистители воздуха продолжали работать, но они не справлялись. «Когда человек умирает, он хочет, чтобы об этом знали», — подумал Старки. С десяток тел распростерлось перед лифтом. Старки лавировал между ними, не желая наступить на разлагающуюся восковую руку или споткнуться о вытянутую ногу. От такого контакта он мог непроизвольно вскрикнуть, а этого ему определенно не хотелось. Кто захочет кричать в могиле, где звук собственного голоса может свести с ума? Ведь именно в могиле он и находился. В напоминающей лабораторию хорошо финансируемого научно-исследовательского проекта «Могиле». Двери лифта сомкнули за его спиной, послышалось гудение. Кабина автоматически пошла вверх. И не спустилась бы снова, Старки это знал, пока кто-либо не вызвал бы ее специальным ключом. Как только в подземной лаборатории произошла утечка опасной субстанции, компьютеры ввели в действие программу локализации и переключили лифты на аварийный режим работы. Почему эти бедные мужчины и женщины лежали здесь? Очевидно, надеялись, что компьютеры напортачат, вводя меры повышенной безопасности. Отчего бы и нет? В этом даже просматривалась определенная логика. Ведь напортачили же все, кто только мог. Старки двинулся к столовой. Его шаги гулко разносились по коридору. Потолочные флуоресцентные лампы, укрытые похожими на ванночки для льда плафонами, заливали коридор ярким, не дающим теней светом. Здесь тоже лежали тела. Мужчина и женщина. Голые, с дырами в голове. «Они трахались», — подумал Старки. А потом он застрелил ее и застрелился сам. «Любовь среди вирусов». Мужчина сжимал в руке пистолет, армейский, 45-го калибра. Плитки пола пятнала кровь и серое вещество, напоминающее овсяную кашу. Старки почувствовал ужасное, но, к счастью, мимолетное желание наклониться и потрогать груди мертвой женщины, чтобы понять, упругие они или дряблые. Дальше по коридору сидел мужчина, приваливший спиной к закрытой двери. На шее, как медальон, висела на шнурке от ботинка записка. Подбородок мертвеца упал на грудь, и голова закрывала написанное. Старки подсунул пальцы под подбородок мужчины и приподнял его. При этом глазные яблоки, чавкнув, укатились в голову. Слова были написаны красным маркером. «Теперь вы знаете, это работает», — гласила записка. «Есть вопросы?» Он отпустил подбородок. Голова так и осталась приподнятой. Темные глазницы смотрели вверх. Старки отступил на шаг. Он снова плакал. Возможно, потому что никаких вопросов у него не было. Двери столовой были широко распахнуты. Рядом висела большая доска объявлений. 20 июня намечался финальный матч первенства проекта. Суровые водилы против первоклассных забивал. 9 июля Энн Флосс хотела поехать в Денвер или Боулдер. Искала попутчиков, чтобы разделить расходы и автомобиль. Ричард Бетс предлагал отдать в хорошие руки щенков, наполовину колли, наполовину сенбернаров. Сообщалось о еженедельных внецерковных религиозных службах, которые проводились в столовой. Старки прочитал все объявления, закрепленные на доске, и лишь после этого вошел в столовую. Здесь воняло сильнее. не только разлагающимися телами, но и протухшей едой. Старки в безмолвном ужасе огляделся. Некоторые покойники, казалось, смотрели на него.
«Люди!»
— начал Старки и поперхнулся. Он понятия не имел, что собирался сказать. Он медленно направился к столику, за которым, уткнувшись лицом в суп, сидел Фрэнк де Брюс. Несколько мгновений не отрывал от него взгляда. Потом за волосы потянул голову Фрэнка де Брюса вверх. Миска поднялась вместе с головой, прилепленная к лицу супом, который давно уже превратился в желе, и Старки в ужасе принялся колотить по ней. Миска стукнулась об пол, и перевернутая застыла. Большая часть супа, теперь рыхлого желе, осталась на лице Фрэнка де Брюса. Старки достал из кармана носовой платок и стер суп насколько смог. Веки Фрэнка де Брюса склеились, но их Старки вытереть не решился. Боялся, что его глаза закатятся в голову, как глаза мужчины с запиской. Еще больше боялся, что веки, очищенные от супа, поднимутся вверх, как жалюзи. Но больше всего боялся увидеть выражение глаз Фрэнка де Брюса.
«Рядовой Брюс», — прошептал Старки.
«Вольно». Он аккуратно прикрыл лицо Фрэнка де Брюса носовым платком, который прилип к остаткам супа. Потом повернулся и вышел из столовой широким размеренным шагом, словно маршировал по плацу. На полпути к лифту Старки поравнялся с мужчиной-запиской. Сел рядом, достал из кобуры пистолет, сунул дуло в рот. Выстрел прозвучал приглушенно и буднично. Никто из трупов не обратил на него ни малейшего внимания. Очистители воздуха быстро справились с маленьким облачком дыма. В столовой носовой платок Старки отлепился от лица Фрэнка де Брюса и медленно спланировал на пол. Фрэнк де Брюс, похоже, не возражал, но Лэн Крайтон стал все чаще и чаще смотреть на монитор, который показывал Брюса, гадая, какого черта Билли не вытер суп с бровей бедолаги, раз уж взялся за это дело. Скоро, очень скоро, Крайтону предстояло встретиться лицом к лицу с президентом Соединенных Штатов. Но суп, застывший на бровях Фрэнка де Брюса, волновал его больше. Куда больше.